«Как прекрасен этот мир» с Ириной Молотовой.
Здравствуйте, друзья. Алексей Осин присоединился. Ирина выбрала спортивную тему и попросила меня немножечко
помочь. Да, у нас небольшая рокировка произошла, да-да-да.
На время, да. И с нами в компании Владимир Александрович Гомельский, замечательный спортивный комментатор, чемпион Советского Союза, кстати, по баскетболу и так далее.
Да.
Вот, и тренер тоже. Так что он баскетбол знает досконально, просто до самых деталей. И, разумеется, Национальная баскетбольная ассоциация не исключение. Но мы сегодня будем говорить о начале финальной серии этого, наверное, самого знаменитого клубного турнира, в который играют Бостон Селтикс, величайшая династия, 17-кратные чемпионы Национальной баскетбольной ассоциации и лидеры последних лет, скажем так, Golden State Warriors. Они играли в финалах 6 раз за последние 8 лет и, соответственно, 3 раза побеждали.
Вот, значит, что значит, я уже сколько лет не следила за баскетболом, когда я прочитала о том, что Golden State Warriors выходит, причем финал он бывает, я такая, кто? Что? Да вы
кто
что, правда?
Такие, да, да.
Нет, ну, то есть я перестала следить примерно на стадии, когда еще Коби Брайант был звездой.
Светлая память.
Да, 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 абсолютно, да. Когда, господи, кто же там еще у нас
Ламар
был?
Ламар Одом.
Вот, Ламар Одом, да,
Фишер,
да, да.
Пау
и, соответственно, боже мой, знаменитый из Феникса, который то уходил, то приходил, то уходил. Леброн Джеймс, господи, самый
да,
богатый
да,
теперь.
Да,
он заработал, что там, первый баскетболист профессиональный, который заработал $1 миллиард. Вот, да, то есть я примерно там застряла вот в этой эпохе, поэтому для меня это было очень интересно, таким новшеством.
Ну, первый матч-то в серии выиграл Бостон как раз, 120-108 счет этого поединка, причем Бостон два раза отыгрывался, догонял своих соперников, я только отчет смотрел, не весь матч, но было очень любопытно. Владимир Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Слышите ли вы нас? Ну вот для вас в чем самые главные знаковые вехи именно этого финала? Так скажем, лидеры против командной игры или, так сказать, история против современности? Кто против чего? Или все за баскетбол?
Я хотел бы обратить ваше внимание на одну подробность. В финале чемпионата НБА, в финальной серии встречаются две команды, которые заняли по итогам регулярного сезона первое и второе место по надежности защиты. Если разбирать первый матч, который проходил в Сан-Франциско на поляне Golden State, то Бостон победил, потому что лучше защищался. Ну и если вас интересуют еще другие подробности,
разумеется,
я готов вам об этом рассказывать.
Конечно.
Да, как тут не вспомнить, что имя Удока, главный тренер Бостона, нынешний, был ассистентом знаменитого великого Грега Поповича, и как раз, видимо, там и навыки, так сказать, постановки игры в защите приобрел. А может быть, и свои какие-то наработки добавил?
Я бы сказал, что добавил. Потому что то, что я увидел в четвертой четверти, когда с самого начала четвертой четверти, отставая в счете на 12 очков, Бостон изменил схему защиты. Это была по-прежнему личная защита, но все знают, что Golden State, имея таких звезд в составе, как Стив Карри, как Клей Томпсон, как Джордан Пул, Драймонд Грин, ну, в общем, что не игрок, то звезда. Я пропустил Уиггинса. Вызывает зависть у всех тренеров баскетбольных в мире своей способностью, своим талантом двигать мяч в позиционном нападении, мастера экстрапаса. И Бостон в четвертой четверти применил против этой тактики позиционного нападения свою необычную, неопробованную тактику защиты. Центровой Бостона Уильямс успевал подстраховывать пустые углы, пустые от своих защитников, углы площадки, как раз в тот момент, когда туда, к свободному вроде бы игроку, приходил мяч, но вместе с мячом приходил и Уильямс. Если мы возьмем 10 атак обеих команд в начале четвертой заключительной четверти, то получится, что Бостон в этих 10 атаках забил 6 трехочковых без промаха, один раз мяч потерял, один раз реализовал 2 из 2 штрафных и забил 2 двухочковых. А вот против этой защиты Golden State за это же время набрал всего 6 очков. То есть счет первой половины заключительной четверти 24-6 в пользу Бостона. Залог победы.
Но после матча, я уж не помню, кто из игроков Golden State повторил знаменитую фразу, по-моему, в адрес Чикаго Буллс, сказанную, дескать, ну, они играли так, как мы от них ожидали, сейчас посмотрим на видео и решим, как нам побеждать. А как теперь надо побеждать вот эту защиту замечательную?
Вы знаете, я с огромным уважением, мы упомянули Айма Удока, тренера Бостона, а я с большим уважением отношусь к Стиву Керу, тренеру Golden State. Это очень изобретательный тренер. И я уверен, что он придумает, что нужно делать. Может быть, с таким необычным организатором позиционного нападения, как Дреймонд Грин, имеет смысл оставить углы в площадке в покое. Может быть, имеет смысл отдавать после неравноценного размена при первом же заслоне передачу на линию штрафного броска, где как раз должен оказываться Грин, а дальше развивать атаку в то, как в свое время развивали атаку как раз Чикаго Буллс с треугольником. Но это только мои догадки, вы же понимаете. Я могу предположить, но что сделает Стив Кер, а я уверен, что он что-то сделает. Поэтому первая победа, да, Бостон этой победой вырвал преимущество своей поляны. Но это еще совсем не значит, что Бостон победил в серии.
Да, у них еще сколько игр осталось?
Ну, соответственно, мы не можем сейчас определить, сколько осталось.
Ну, минимум три. Да.
Минимум три, максимум шесть, как говорится. Но вот, кстати говоря, Стив Кер тоже под руководством Грега Поповича, так сказать, рос, скажем так. А вот в регулярном чемпионате Бостон выиграл менее 50% матчей. Если команда победит в итоге, это будет первый случай в истории Национальной баскетбольной ассоциации. Команда росла на протяжении сезона. В чем причина, вот, действительно, может быть, слабого старта и не очень убедительной игры в регулярке у Бостона?
У Бостона, с моей точки зрения, неубедительная игра была только включительно по декабрь месяц. И именно в начале января Бостон преобразился. Мне очень, ну, понятно, что в Бостоне есть три звезды, да, Тейтум, Смарт и Браун. Вот. И все они очень хорошо защищаются. Но то, что Бостон стал в нападении более раскован, более уверенным в себе, а особенно после возвращения в строй своего ветерана Элла Хорфорда, тактика Бостона в позиционном нападении стала меняться от игры к игре и приносить все больше успех. Бостон не стал хуже защищаться с января месяца, но гораздо лучше. Лучше неправильное слово. Гораздо эффективнее нападать.
А, ну,
и
вот
тут тоже нельзя... Да,
смотрите.
Нельзя не отметить. Это заслуга.
Да, извините, извините, я думал, вы закончили мысль. Продолжайте, пожалуйста.
Не, я похвалил и одного тренера, и другого. И я с огромным интересом буду следить за этой серией.
Ну вот смотрите, еще очень такая приятная для меня картина. Я не люблю, когда баскетболисты, хоккеисты, футболисты, неважно, спортсмены из командных видов, там путешествуют из клуба в клуб, меняют. Поэтому, может быть,
такие
там мне...
Такие пассажиры, да?
Так сказать, в этом плане Леброн, так сказать, не так мил...
Абсолютно, вот он именно поэтому, мне кажется,
легендарен-то
был.
Вот в составе вы просто упомянули Джейсона Тейтума, Джайлена Брауна, равно как и Стефана Карри и Клея Томпсона. Вот эти четыре человека лучшие бомбардировщики и той, и другой командой выступали на протяжении всей карьеры за один клуб. Но за это их нельзя не похвалить. А вот скажите, я, например, в этом плане, вот когда готовился к эфиру, я понял, что вот практически все вот эти великие поколения Бостона, они мне по душе. А вот какой из них больше по душе вам? Где играл Билл Рассел, или там Джон Кавличек, или Ларри Бёрд с Кевином Макхейлом и Робертом Пэрришем? Какая из этих команд вам по сердцу? Если какая-то, конечно, по сердцу.
Я, как сказать, не могу быть объективным.
Ну и не надо, зачем?
У вас другие любимые команды?
Я болею за Филадельфию. Но оценивая Бостон, понимаете, когда папа вернулся еще с Олимпиады из Мельбурна в 1956 году, Он так вдохновенно рассказывал мне об игре Билла Рассела. И вот команда Boston Celtics с начала 60-х, когда вокруг Билла Рассела еще был Боб Кузи, когда два этих Джонса, Сэм Джонс и Кейси Джонс, потом пришел Хавличек, это Дон Нельсон, который великий тренер, потом который стал соучастником, что ли, этих побед. 9 сезонов, 7 титулов – это до сих пор непобитый рекорд. Да, команда была очень хорошая и с Бёрдом, Макхейлом и Перришем, но, увы, такого разыгрывающего, как сначала Кузи, а потом Кейси Джонс, в этой команде не было, поэтому успехов было меньше. Так что я предпочитаю, я могу назвать сезон. Сезон Бостона 62-63 года – это была команда мечты. Не Dream Team, которая приехала в 90-м году, в 92-м на Олимпиаду, а вот тот Бостон.
Ну, Dream Team тоже хороша была. Кстати, в ней Ларри Бёрд присутствовал, и не только присутствовал, но и показывал великолепный баскетбол. Для меня вообще вот он чудо в этой компании. Я понимаю, что ребята там, афроамериканцы, мощные, сильные, координированные, точные, блестящие игроки. Но вот то, с каким интеллектом Ларри Бёрд тот же играл, для меня это вот до сих пор... может быть, потому что это на моей памяти осталось. Mm-hmm. Потому что я, разумеется, я не могу сказать, что я это видел вживую, разумеется, нет. Но вот когда стали, помните, Владимир Александрович, появляться вот эти отчеты, за неделю, по-моему, их показывали по нашему телевидению, когда мы все вот так вот подбирали челюсть со стола, что же они там вытворяют. Ну, понятно, что для вас это была другая картина, что вы знали это все, в полном объеме. Но вот для нас тогда NBA открывался, NBA или NBA, неважно, лига открывалась для, наверное, большинства из болельщиков простых, коим я и являюсь. Так что, может быть, для меня все-таки Ларри Бёрд. А если вспоминать Билла Рассела, то в одном из матчей он набрал 30 очков и забрал 40 подборов. Вот я вообще это до сих пор, я как-то эту цифру увидел, и как-то она для меня какой-то удивительной является. Наверное, это что-то такое невообразимое. Наверное, так. А давайте попробуем сейчас прерваться на буквально пару десятков секунд. Да, у нас анонсики, а потом вернемся. Владимир Гомельский, спортивный комментатор в эфире «Радио Спутник».
Здравствуйте, это Евгений Примаков. Я буду вести программу «Починяем примус». Это очень спокойный, адекватный, разумный разговор о том, что нас заботит, о каких-то актуальных вещах или просто интересных. Довольно скоро мы услышимся с вами на «Радио Спутник».
Продолжаем разговор о финальной серии Национальной баскетбольной ассоциации. Еще американцы очень любят цифры, и за это, кстати говоря, их можно уважать. Да, например, вот у того же Элла Хорфорда первый финал в карьере, которого Владимир Александрович упомянул, Андрея Гудала, который на замену выходил, там хорошо сыграл, вам больше 20 минут, у него 7-й. И вообще, в принципе, ни один матч в финалах игроки Boston Celtics не провели, а Golden State в общем имеют 123 матча в карьере. Вот это обстоятельство скажется ли в дальнейшем? Вообще можно ли финал выиграть вот так вот с первого раза?
Баскетбол непредсказуемый вид спорта, можно все. Но те цифры, Алексей, которые вы привели, они просто подчеркивают еще одно преимущество Golden State, преимущество в опыте. Понимаете, Карри, Томпсон, Грин — это та тройка игроков, которая участвовала во всех победных сериях, пяти вот этих, в которых принимал участие Golden State. И они объединены той тактикой, которую именно для них, конкретно для этих игроков, придумал Стив Керр. Mm-hmm. Ведь когда их собрали всех вместе, то ведь говорили, что им одного мяча на троих мало, что мячиков нужно на площадке в их нападении как минимум два. А Керр придумал это нападение, в котором они относятся друг к другу с уважением и пониманием. Передачи, которые они отдают друг другу, это передачи, которые это уважение подчеркивают. Это очень умная, очень опытная команда, в которой не хватает только одного. ну, что ли, как мы говорим, доминирующего центра. Ну, нет в Golden State такого игрока. И Кер каждый раз говорит, а мне и не нужен. Ну, в общем, вот преимущество Бостона в том, что у Бостона такой игрок в лице Эла Хорфорда есть.
А то, что два номинальных центра в старте вышли у Бостона, это о чем-то говорит, или это просто я, так сказать, давно отвлекся, и это не так? Хорфорд и Уильямс, ну, если я правильно, по крайней мере, они так в протоколе значатся.
Да-да-да. Чем хорош Хорфорд? Тем, что он может играть и на позиции мощного форварда, раз. И тем, что он растягивает любую защиту, потому что у него хорошо поставленный трехочковый бросок, что он в этом первом матче серии и продемонстрировал. И именно его броском пожертвовала защита Golden State, а он наказал, что называется, наказал, причем в самый решающий момент. Это преимущество, учитывая специализацию Уильямса, который защищающийся центр. Он ничего в нападении не забьет, только то, что подберет по чужим щитам. Ну вот он и забил в этом матче всего 8 очков. А Хорфорд расстрелял кольцо соперника из-за трехочковой дуги. И не пошли за ним. То есть до тех пор, пока не поручил Кер держать Хорфорда Дреймонду Грину, он их и расстреливал. А у Грина уже к этому моменту было 4 персональных замечания, он еще 2 раза сфалил и вылетел. Понимаете, игра на игру не приходится. И у меня вот твердое мнение, что держать Хорфорда может любой нападающий, уступающий ему в росте, но превосходящий в скорости. И это вот это то преимущество, которое Бостон от него получил в первой игре, в следующих играх может оказаться минусом. Вот, уже перейдет преимущество на этой позиции к Golden State. Я не утомил вас своими тактическими
рассуждениями? Абсолютно нет. Смотрите, Владимир Александрович, вот в последние годы доминируют в Национальной баскетбольной ассоциации не американцы. То есть MVP становится и там Адетокумбо, и Йокич, и Дончич тоже играет там серьезную роль. Одной из главных звезд считается. А в финале играют команды, так сказать, больше американоцентричные, скажем так. Вы с чем это связываете?
Знаете, вот с одной стороны, нужно обязательно восхищаться работой скаутов НБА. Вы посмотрите, все самые талантливые баскетболисты Европы, Африки и уже частично Азии играют в НБА. Они их находят и находят рано. Вот вы упомянули Газоля, да? Газоля увидели, ну, может быть, увидели его, когда он еще играл за юниорскую сборную Испании, но пригласили-то уже в зрелом возрасте. Он просто долго играл. Вот. А посмотрите, Йокич и Дончич приехали туда, обоим не было 22 лет. А Адетокумбо там просто вырос. Он в Греции-то ведь и не играл. В Греции играли их 4 брата, вот в Греции играли 3 других брата. А Янис сразу туда. В этом сезоне в 30 команд НБА, 15 человек в составе, 450 баскетболистов Национальной баскетбольной ассоциации, 82 игрока неамериканских, из которых, правда, 13 канадцев, которые учились играть в баскетбол в США. Но это так, оговорка. А некоторые тренеры американские, подписывая, приглашая к себе европейцев, изначально уверены, что они берут снайпера, что обязательно этот человек с хорошо поставленным трехочковым броском. Угу. Когда-то давно Андрюш Кириленко мне рассказывал, мне, говорит, так легко было первые 2 сезона играть в НБА, я мяч получу, и на меня сразу бросаются от броска. А я же, говорит, трехочковый попасть не мог тогда и проходил спокойно под кольцо. Тренеры, которые поработали в системе Сан-Антонио Спёрс, то есть у Грега Поповича, это понимают. Я вот, например, с удовольствием смотрю за игрой Юты Джаз. Если вы помните, Юту Джаз Куин Снайдер тренирует, который 2 сезона поработал у нас в ЦСКА, причем ассистентом у Этера Месси. Вот этот человек понимает и комплектует свой состав. У него в пятерке три неамериканца выходит. Добился ли он выдающихся побед? Нет, не могу сказать. Просто это одна из самых стабильных команд в НБА. Это подход. Это подход тренера к тому, как он видит в идеале, именно в идеале, свою команду, чего он хочет от нее получить. И я не про результат, а про рисунок.
А я скорее про тенденцию, Владимир Александрович. Вот в этом плане будет ли уравниваться силы остального мира и Соединенных Штатов? Разумеется, гегемона в баскетболе, тут даже вопросов нет никаких. Но будет ли вот как-то сближение в этом плане? Или США, с вашей точки зрения, на ближайшие десятки лет так и останется вот в таком же положении по отношению к другим странам?
Алексей, я постарше буду, и еще с памятью у меня пока в порядке.
Я поэтому
первый
спрашиваю,
раз
да.
Я услышал вот это вот выражение от группы отечественных тренеров сборной СССР, и вообще советский баскетбол в Европе доминировал с 1947 года, как только начал выступать на чемпионатах Европы. Так вот, разговоры пошли о том, что нам нужно обязательно догонять Америку. Вот. Если вы помните, Никита Сергеевич Хрущев, тогдашний генеральный секретарь, тоже сказал, догоним и перегоним, но он про кукурузу, а я про баскетбол. И вот с тех пор европейский баскетбол живет под этим лозунгом. Догоним Америку. И все никак. Мне кажется, что система подготовки баскетболистов в США настолько массова и настолько хорошо методически подготовлено, что эта погоня будет продолжаться вот столько, сколько существует баскетбол. Угу. Американцы идут впереди. Не только как законодатели техники, но и как законодатели баскетбольной моды в тактике, в физической подготовке, специальной физической подготовке. Тяжело себе представить, да, Адетокумбо, конечно, фантастическое исключение, но только подтверждающее правило. Вот вы сказали, что вам нравится Леброн Джеймс. Представьте себе такого.
Я сказал Ларри Бёрд, по-моему.
Ларри Бёрд – высочайший игровой интеллект.
Леброн Джеймс мне не нравится, я просто его запомнила, потому что он так много переходил то туда, то сюда. Да, да.
Он создан для баскетбола, его тело создано для баскетбола. Найти такого человека в Европе, по-моему, на сегодняшний день невозможно. Можно поискать в Африке, но в Африке его нужно найти в шестилетнем возрасте, чтобы еще и техники там, к 17 годам научить такой, как была у Леброн.
А почему вы в прошедшее время говорите?
Ну, потому что Леброн, когда пришел в НБА, ему было 19. Вы помните, что он закончил школу?
Да, он в университете не учился.
Да.
Он прямо со школьной скамьи. И вот приходит человек с ростом 203 сантиметра, весом 116 килограмм, 19-летний, 116. Машина. Начали искать анаболические стероиды. Не нашли. Он такой от природы. И кроме этого, он прекрасно понимает, что деньги в своей жизни он может зарабатывать только одним образом. Вот этим, на баскетбольной площадке. И он сейчас является рекордсменом во всех профессиональных видах спорта. В период межсезонье Леброн тратит от 1 до 1,5 миллионов долларов на свою подготовку. С ним работают самые лучшие тренеры, которые занимаются его физикой, его техникой. А когда он сказал, что мне надо улучшить трехочковый бросок, то у него было два ведущих специалиста Соединенных Штатов Америки по постановке броска. Вот, поэтому никто же не знает точно, сколько Леброну лет. Это смешная история, да? Но я надеюсь, что он свою мечту осуществит. Он же хочет поиграть хотя бы один сезон в одной команде с собственным сыном. Это нужно ждать еще 2 года.
Чуть-чуть совсем.
Ну вот, кстати, чтобы так сказать, закольцевать эту историю, ну вот все лидеры Golden State, им хорошо за 30, там уже Карри, по-моему, 34. Да. А вот ребятам
из Celtics,
они молоденькие.
Да, там разница в 10 лет, я обратила внимание, в среднем у лидеров именно.
Вот с вашей точки зрения, это скажется в итоге серии или все-таки опыт...
Возобладает.
Возобладает.
Сейчас я буду очень дипломатичный и расплывчатый. Чем дольше будет продолжаться серия, тем больше важны будут свежие ноги. Ясное дело, что молодые игроки Celtics в 6-м и 7-м матче, если до этого дело дойдет в серии, будут иметь какое-то преимущество.
Понятно.
Дипломатично.
Ну, можно просто добавить, еще раз напомнить, что Бостон первый матч выиграл. Не знаю, там явилось ли это неожиданностью. У нас вот есть еще минутка. Вы вообще удивились этому или так и...
Очень.
Да, почему?
Очень удивился.
Как раз
я считаю, что это сенсационный результат. Неделю отдыхал Golden State. И вот этот отдых был нужен. Все три травмированных игрока, которые пропускали серию предыдущую с Далласом, вышли на поляну. И Гудала, и Портер, и там остался в запасе еще один, но он уже был переодет, да? Просто Кер решил его не использовать. Их вообще стадион стоя приветствовал в Сан-Франциско. Поэтому я думал, что... И я думал так 36 минут игрового времени, что у Golden State будет преимущество. Однако у Дока и баскетболисты Бостона меня разубедили.
Ну, чтобы удивить Владимира Гомельского, это надо сильно постараться, что Boston Celtics и сделали. Владимир Гомельский, спортивный комментатор, баскетболист и тренер в эфире «Радио Спутник».
Спасибо огромное.
Спасибо. Каждый раз получаю гигантское удовольствие.